Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях проректор по учебной работе Санкт-Петербургской духовной академии, клирик Феодоровского собора города Санкт-Петербурга, протоиерей Владимир Хулап. Отец Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, по традиции благословите наших телезрителей.
Господь да благословит и да укрепит всех нас.
Спасибо. Дорогие друзья, сегодня мы с отцом Владимиром поговорим о таинстве венчания. Венцы любви, так называется наша сегодняшняя программа. Звонки в студию сегодня приниматься не будут. Отец Владимир, вот недавно совсем в издательстве «Никея», благодаря издательству «Никея», увидела свет ваша книга о таинстве венчания, которая называется «Венцы любви». Вот я ее нашим телезрителям покажу. Сейчас уже эта книга есть в продаже, наверняка ее можно найти и, значит, в книжных магазинах, и, может быть, в храмах, там, где вы можете ее увидеть. Поэтому мы с отцом Владимиром сегодня побеседуем о таинстве венчания в рамках вот разговора и о его книге. Отец Владимир, книга о таинстве венчания. Каким образом у вас возникла идея ее написания? Как вы к этому пришли?
Ну, действительно, инициатива исходила не столько от меня, сколько от издательства «Никея», одного из самых таких, наверное, интересных современных православных издательств, которое старается популяризировать и литургическую жизнь православной церкви, и богословие. Поэтому они обратились ко мне с просьбой написать такое популярное объяснение того, что же происходит в чинопоследовании венчания, о чем церковь молится, как, может быть, возникло в том числе это чинопоследование и так далее. Поэтому книгу я написал очень быстро. С одной стороны, я занимался раньше этим вопросом. У меня ряд публикаций как раз по истории венчания, по истории венчания в Византии, на Западе и так далее. И поэтому некий такой бэкграунд у меня, скажем, литургический в этом отношении есть. Но я столкнулся с тем, что писать просто намного сложнее, чем написать какую-то научную статью или даже монографию, поскольку аудитория этой книги, она задумывалась как очень широкая. С одной стороны, это те люди, которые, может быть, хотят венчаться, но еще не знают, зачем они это делают, поскольку, если мы посмотрим на современную сегодняшнюю ситуацию, ну, действительно, нередко венчание – это некий такой один из атрибутов успешной свадьбы. У пары есть белое платье, есть лимузин, есть банкетный зал в ресторане, ну и вот сюда добавляется храм, батюшка, хор, красивые венцы, свечи и так далее. Поэтому, с одной стороны, это попытка начать диалог с теми членами нашего общества и нашей церкви, которые крещены, но не воцерковлены. Популярно объяснить им учение церкви о браке и то, о чем церковь молится в ходе чинопоследования обручения и венчания. С другой стороны, это те люди, которые, может быть, уже являются воцерковленными, но все-таки и они сталкиваются с тем, что наше богослужение включает в себя ряд чинопоследований, которые постоянно повторяются, например, это всеночное бдение и литургия. И человек, даже если он вначале, может быть, не все понимает, но он регулярно каждую неделю приходит на богослужение, и богослужение ему становится все более и более понятное. А есть богослужения, которые можно условно назвать точечными. Ну, например, крещение, венчание, то есть те богослужения, которые совершаются один раз в жизни над человеком, ну или в случае венчания в идеале один раз в жизни, да, если это единственный брак. И поэтому даже воцерковленному человеку не всегда просто войти вот в эту череду длинных молитв, в эту череду библейских имен, которые нередко ему особо ничего не говорят. И поэтому, в том числе для этих людей, это попытка посмотреть вместе с ними то, как церковь видит христианский брак, идеал христианского брака, не просто на основе каких-то цитат из святых отцов и богословов современных, но прежде всего на основании богослужебных текстов. Ну и, соответственно, наверное, это также те люди, которые когда-то повенчались, может быть, не особо понимая, что в этот момент в храме произошло, что произошло в рамках этого таинства. И сейчас уже, пройдя некий такой совместный жизненный путь и начиная открывать какую-то новую, может быть, духовную составляющую своего брака, своего семейного союза, пытаются на основании также вот этих текстов сказать друг другу и сказать Богу что-то, что для них важно в их семье. Поэтому вот аудиторию я бы определил как три вот таких целевых группы.
Спасибо, отец Владимир. Вот если говорить о структуре книги, какие, может быть, составные части, можно так это обозначить, вошли в нее? О чем она вот нам повествует? Каким образом?
Книга условно состоит из трех частей. Первая часть – это богословие брака, православное богословие брака на основании, прежде всего, библейских текстов, ну и некоторых святоотеческих текстов, текстов современных богословов. Ведь действительно, если мы посмотрим на Священное Писание, мы увидим, что оно, по сути дела, открывается описанием брака. Бог творит первую человеческую пару, Адама и Еву, приводит Еву, жену, к мужу и благословляет вот этот союз. И, по сути дела, вот это благословение Божье над брачным союзом мужчины и женщины, оно красной нитью проходит через все Священное Писание Ветхого Завета. Да? И даже союз Бога и Израиля у пророков нередко обозначается именно как брачный союз, как союз любви, как союз полной отдачи и так далее. Если мы посмотрим на начало Нового Завета, мы увидим подобные мысли. Начало Евангелия от Матфея – это длинная генеалогия, перечисление как раз тех прародителей, праотцев Христа по плоти, которые как раз рождались в браках, сами заключали брак, рождали детей и так далее. Первое чудо, которое совершает Христос, оно совершается именно в рамках вот этой иудейской домашней свадьбы. Да? То есть это чудо не в храме, это чудо не в синагоге, это чудо не в каком-то таком общественном пространстве, но это уютная атмосфера праздника, уютная атмосфера создания новой семьи, ну или того, что затем в христианстве будет названо «малой церковью». Mm-hmm. Если мы посмотрим на завершение Нового Завета, мы увидим, что «Апокалипсис» – книга не только такая грозная и страшная, но вместе с тем и очень радостная, заканчивается как раз описанием вот этой конечной эсхатологической встречи Христа и его церкви, Христа и верующих, которая также описывается в виде брака, в виде брачного пира, когда церковь Христова, невеста, она приходит к своему жениху Христу. Но затем я говорю о том, что такое любовь, поскольку этот термин действительно такой очень и очень сложный, особенно в современности, когда мы говорим о том, что я люблю мороженое, я люблю супруга, я люблю Бога, и в один и тот же термин вкладываем совершенно разное содержание. И действительно, если мы посмотрим на древнегреческий язык, на язык той эпохи, когда возник Новый Завет, мы увидим, что таких терминов было много. Это и эрос, любовь телесная, любовь плотская, это филия, отношения дружбы, какой-то такой взаимной симпатии, сторги, отношения любви между родственниками. Но христианство не берет все эти термины и делает своим центральным термином понятие агапи, любовь, тот термин, который, может быть, был не так распространен в древнегреческом языке, но именно эта любовь описывается как свойство Бога, Бог есть любовь, и именно к этой любви и призывает Христос своих учеников, как в церкви большой, так и в церкви малой. Поскольку, если мы посмотрим на Священное Писание Нового Завета и святоотеческое богословие, семья христианская называется малой церковью или домашней церковью, поскольку мы приходим в храм, в большую церковь в воскресенье или в субботу воскресенье, приходим прежде всего на божественную литургию, на другие богослужения, но вместе с тем супруги совершают вот это богослужение любви каждый день, даруя друг другу частичку себя, свои силы, свое время, свою энергию, свою жизнь в конце концов. совместно рождая и воспитывая детей. И тем самым, конечно, вот у этой супружеской любви возникает некое новое качество. Это не просто нечто такое совершенно профанное, совершенно светское. Таким образом, я живу 6 дней в семье, в некой совершенно не имеющей отношения к моей жизни атмосфере, а затем вот в воскресенье на 2 часа я прикасаюсь к некой духовности. То есть семья может и должна стать в том числе источником встречи с Богом, со Христом, через встречу с моими ближними, самыми близкими людьми, которых мне Бог дал в качестве членов моей семьи. И затем я говорю о том, что такое венчание, как таинство, поскольку любое таинство – это, ну, условно его можно назвать местом встречи между Богом и человеком, особым местом встречи, куда Бог приглашает человека и предлагает ему благодать, ту свою силу, ту свою энергию, ту свою радость, которая должна менять и преображать жизнь человека. И поэтому, когда мы говорим о таинстве брака, важно помнить, что это не просто какое-то точечное таинство, которое было совершено в течение там, часа или полутора часов в храме, но та благодать, которую супруги получают в таинстве брака, она может и должна преображать их брачный семейный союз на протяжении всей жизни, от начала до ее конца. Ну и действительно, здесь важно помнить о том, что любое таинство, любая благодать, которую мы получаем в этих таинствах, может быть, как мы слышим и читаем в молитве перед причащением, не в суд или в осуждение, да, то есть она может быть во спасение, она может быть полезна, необходима, существенно необходима для полного раскрытия человека, для его обожения, для того, чтобы человек полностью раскрыл в себе образ Божий, не просто как индивидуум, не только как один человек, но и в том числе вместе как семья, как вот эта ячейка малой церкви. Но вместе с тем эта благодать может быть и в осуждении, да, в осуждении, потому что человек приступил к таинству неподготовленным, в осуждении, потому что, может быть, он даже понимает то, о чем молилась церковь, но он сознательно не хочет в своей семье реализовывать вот этот идеал любви и, наоборот, взращивает эгоизм, взращивает какое-то себелюбие, самоутверждается за счет своего супруга, за счет своих детей и так далее. И поэтому как бы из вот этой богословской части я перехожу уже к, собственно, объяснению того, что же представляет собой наше нынешнее чинопоследование. Оно двусоставное, это обручение и венчание. Исторически это было 2 разных чинопоследования, и даже в России до второй половины XVIII века они совершались отдельно. Ну и обручение было особой такой домашней церемонией, в рамках которой 2 семьи, вот в рамках того общества, да, традиционного общества, патриархального общества, достигали некие соглашения о браке своих детей, и затем уже венчание совершалось через определенное время, через несколько недель, месяцев, а может быть даже и лет. И я объясняю, опять же, может быть, не с такой какой-то научной и сугубо историко-литургической точки зрения, но, используя элементы исторической литургики, пытаюсь показать, почему и как возникли в нашем сегодняшнем богослужении те или иные литургические моменты. Объясняю, какую роль играло кольцо, венок в древности, еще в дохристианской древности в том числе. И стараюсь разобрать или представить тексты молитв. Если это молитвы короткие, даю русский перевод, ну или некое такое переложение, пересказ. А если молитвы длинные, то, по крайней мере, стремлюсь к тому, чтобы читатель понял, что за персонажи ветхозаветной и новозаветной библейской истории упоминаются, почему вот эти великие пары Ветхого Завета здесь приведены и так далее. Поэтому с первого возгласа до последнего дается такое популярное объяснение венчания, которое, опять же, я стремлюсь соединить с личной жизнью семьи. Не просто говорить о каких-то абстрактных вещах, а показать, как те символы, а это богослужение, наверное, одно из самых таких символичных, в православной церкви, как эти символы могут и должны преображать повседневную жизнь семьи. И третья часть, она называется, ну, часто задаваемые вопросы, скажем так, о венчании. Это те вопросы, с которыми я сталкивался неоднократно и продолжаю сталкиваться в моей пасторской деятельности. Вопросы людей самых разных, как воцерковленных, так и невоцерковленных. Ну и идея вот этой небольшой книги, мне кажется, в том числе и со стороны издателей, и со стороны вот автора, она заключалась в том, чтобы у человека была возможность прочитать эту книгу за 3-4 вечера, может быть, за неделю, спокойно, может быть, прочитать ее вдвоем и уже получить некий такой базис богословский, популярный богословский, и, может быть, некие ответы на вопросы, которые позволят, ну, немножко в том числе и разгрузить наших приходских священников, которые очень часто отвечают на одни и те же однотипные вопросы. Хотя, не скрою, я неоднократно об этом в третьей части говорю, что, возможно, другие священники ответят на эти вопросы иначе, чем это делаю я, и иногда речь идет именно о моем личном взгляде.
Спасибо, отец Владимир, за ваш ответ. Ну, я как раз сейчас читаю книгу, поэтому могу своими наблюдениями поделиться. Мне действительно, да, вот все, что вы объяснили, конечно же, так и есть. Мне нравится вот это восхождение. То есть мы как бы постепенно восходим от общего понимания, да, уже к чинопоследованию. То есть и, в общем-то, слава Богу, в конце концов все более или менее понятно. Ну, то есть для чего? Вот. В связи с этим хотелось бы какие-то практические вопросы затронуть, может быть, какие-то в книге уже присутствуют, какие-то мы можем вот новые, что-то новое увидеть в этом. Поэтому, вот, предположим, такая ситуация, ну, очень популярная. Молодые люди встретились, готовятся пожениться. Каким образом им прийти к пониманию того, что такое венчание? То есть какое понимание венчания у них должно сформироваться для того, чтобы это для них стало именно таинством, а не, вот, как вы говорили, таким приложением красивым к свадебным торжествам?
Ну, помимо такого декоративного элемента, нередко люди приступают или хотят приступить к венчанию, в том числе и с некоторыми такими суеверными, может быть, взглядами. Ну, например, считается в такой невоцерковленной части нашего общества нередко, что если повенчаться, то союз будет крепкий, муж не будет изменять, там, не будет пить, да, тем самым автоматически церковь как бы нажимает на какой-то тумблер, и все, и две половинки, они склеиваются таким особо прочным клеем, да, который они своими человеческими усилиями создать не могут. Конечно, важно помнить, что любая семья, любой брак – это работа, это тяжелая ежедневная работа, да, и поэтому, когда мы говорим о любви, важно помнить, что любовь – это не столько даже начало брака, сколько его цель и завершение, потому что браки чаще всего заключаются именно в состоянии влюбленности, когда люди еще не хорошо знают своего избранника, и потом, когда уже начинается совместная семейная жизнь с такими ежедневными проблемами, скорбями нередко, искушениями какими-то, да, вот эти розовые очки, они быстро исчезают, и получается, что у людей чего-то общего нет. Но если мы посмотрим на богослужение венчания, мы видим как раз, что таким общим фундаментом, с одной стороны, базисом, с другой стороны, может быть, и чем-то наоборот превышающим вот эту повседневность, должна быть общая вера супругов, их мировоззрение в широком смысле этого слова, ну а для церкви, конечно, их взгляд на то, как человек живет в мире, как он относится к Богу, как он относится к ближнему, какова цель, каковы задачи христианского брака и так далее. Поэтому я бы, наверное, в общем на этот вопрос ответил таким образом: супруги должны, ну, поставить знак равенства, по крайней мере, в идеале, в потенциале, между тем, о чем молится церковь и тем, как они видят свой брак. То есть, если они готовы действительно к тому, что это в идеале союз двух людей на всю жизнь, которые хранят верность друг другу, которые хотят рождать и воспитывать детей, а не заниматься только карьерой, да, а потом уже, когда там далеко за 30 или уже 40 лет плачут и стенают по поводу того, что значительная часть жизни прошла, а детей нет. То есть, если они готовы попытаться, постараться вместе не только своими человеческими силами, но с помощью благодати Божьей реализовать все то, о чем говорит церковь, наверное, им стоит приступать к таинству венчания. Если же они к этому пока не готовы, ну, вполне возможно, что стоит подождать какой-то период и действительно познакомиться в более широком таком плане с тем, о чем учит православная церковь, что вообще такое христианство. Ну, действительно, в текстах молитв неоднократно говорится о том, что супруги изображают или должны изображать отношения, союз Христа и церкви. Да, жертвенную любовь, самоотдачу, готовность идти до креста, до смерти и затем воскреснуть вот в этом самопожертвовании в качестве вот такой новой малой церкви. Но как они могут отражать союз Христа и церкви, если многие из них не знают ни кто такой Христос, поскольку люди ни разу не читали ни Евангелия, да, и не знают, что такое церковь, поскольку они церковной жизнью совершенно не живут и в лучшем случае приходят в храм один раз в год или два раза в год осветить куличи и взять крещенскую воду, да, или там приходят поставить свечку только когда у них какие-то такие возникают житейские проблемы и сложности. Поэтому, конечно, мне кажется, что венчание, его нужно освободить от вот таких магических элементов, да, что мы пытаемся нажать на какую-то кнопку через церковь, чтобы Бог сделал что-то вместо нас. Да, мы говорим о синергии, о содействии, соработничестве Бога и человека. И поэтому в браке должен быть третий, должен быть Христос, вместе с которым супруги стремятся строить свою жизнь на основании Евангелия. Поэтому, если они к этому готовы, даже, может быть, конечно, пусть они пока еще и не полностью воцерковлены, то венчание может стать важным шагом для того, чтобы они становились все более и более активными членами конкретного прихода, членами церкви и так далее. Вполне возможно, что начав с венчания, да, скажем так, если это какой-то активный приход такой с просветительскими программами, они могут действительно влиться в его жизнь, где есть какие-то и семейные встречи, есть и семейные чаепития, встречи там для мам с детьми и так далее. Но может быть и наоборот, они пока о церкви особо еще ничего не знают, ну и вот в ходе этой беседы со священником, а сейчас все больше и больше перед венчанием все-таки требуется, чтобы венчающийся, они предварительно поговорили со священником, вполне возможно, будет хорошо, если священник предложит им вначале, например, пройти какую-то катехизацию. Катехизация у нас есть перед крещением, но вполне возможно, что следовало бы вводить некую такую катехизацию, не в качестве такой обязательной, да, каких-то бесед, в рамках которых, ну, молодые, они обязаны что-то прослушать, поставить галочку и приступить к венчанию. Но действительно, чего-то такого интересного, некоего диалога вообще о взаимоотношениях мужчины и женщины, о роли семьи в современном обществе, для того, чтобы они познакомились с точкой зрения православной церкви на все эти вопросы. Если мы откроем какие-то документы наши, например, основы социальной концепции, там очень много говорится о вопросах семьи и брака, причем в таком прикладном плане. Это и аборты, это и контрацепция, это и какие-то современные биоэтические технологии и так далее. Насколько люди готовы в том числе поставить знак равенства между своим взглядом и взглядом православной церкви. Поскольку действительно мы видим, что люди венчаются, а потом в этих венчанных, но не церковных семьях происходят и аборты, происходят и разводы и так далее. То есть, наверное, все-таки венчание для того, чтобы оно дало реальные плоды, чтобы оно дало действительно вот какие-то семена в жизни этой пары, оно должно быть воспринято лично. Вот эти слова должны в той или иной мере проникнуть в сердце, в ум, волю этой пары и помочь им преобразовывать их семейную жизнь. Если этого не произойдет, ну, наверное, все-таки лучше не начинать свою совместную жизнь с некоего обмана. Да? И мне кажется, что если произносятся вот эти красивые, возвышенные слова венчания, но они ничего не значат для супруга, ну, получается, что церковь молится о том, что изначально эти двое, мужчина и женщина, не хотят реализовывать в своем браке. Тогда вопрос о том возникает, конечно, зачем нужны вот эти красивые слова, красивые формы, которые не имеют никакого содержания. Но, как бы то ни было, венчание, оно может и с одной, и с другой точки зрения, о которых я говорил, стать таким важным миссионерским посылом для того, чтобы люди ознакомились с жизнью церкви, для того, чтобы они исповедались, причастились, чего они, может быть, никогда не делали, и перед браком принесли перед Богом покаяние в каких-то грехах, грехах плоти в том числе, да, о которых, может быть, даже и будущему супругу своему не скажешь, для того, чтобы убрать вот это все прошлое и начать жизнь с чистого листа, не просто с понедельника, не просто с 1 января, но действительно с помощью божественной благодати, которая преображает и изменяет человека.
Да, спасибо, отец Владимир. Вот в связи с этим вопрос. То есть не существует таких универсальных, так скажем, сроков подготовки к причастию? Да? Кому-то достаточно вот одной беседы, чтобы что-то понять, а кому-то вот необходима такая длительная катехизация, да, для того, чтобы понять место Христа в своей жизни, то есть и прочие моменты, необходимые для вступления.
Да, наверное, подобно тому, как у каждого человека своя уникальная духовная жизнь, свой уникальный духовный путь, который нельзя скопировать, подобно тому, как у каждого из нас свои отпечатки пальцев, наверное, вот такие духовные отпечатки пальцев, скажем так, есть и у каждой семьи, да, то есть это свой индивидуальный путь мужчины и женщины, и поэтому наши приходы, наши священники, мне кажется, они призваны к тому, чтобы как раз не оттолкнуть, не просто подойти формально, да, с одной стороны, чтобы все не свелось к тому, что мы пришли, или там люди пришли, заплатили какую-то сумму за свечным ящиком, и с ними не, вообще не поговорили, их повенчали, а через там полгода или год они приходят в епархиальное управление с просьбой, в кавычках, развенчаться, да, тоже такой популярный, но совершенно не канонический и не церковный термин. В итоге в чем был смысл этого таинства? Что это было? Профанация? Да, или какой-то недосмотр священника. С другой стороны, тоже, наверное, нельзя налагать какие-то такие тяжелые бремена на пару, которая к этому не готова. Поэтому, мне кажется, вполне возможно и в беседе со священником, и в беседе с катехизатором вот этого прихода. Сейчас постоянно мы слышим, священноначале говорит нам о том, что, по крайней мере, в крупных приходах должны быть штатные катехизаторы, миссионеры и так далее. И действительно, священники нередко перегружены, им сложно найти время для полноценной беседы. А вот с этими мирянами, либо собрав несколько семейных пар, либо вот в каком-то таком личном диалоге, просто за чашкой чая в какой-то такой непринужденной беседе, можно поговорить о вот этих проблемах. В том числе рекомендовав им, например, эту книгу или какие-то другие книги о браке, прочитав которые, они уже затем могут принять решение, венчаться им или нет. И мне кажется, что моя задача как автора будет выполнена в том числе и тогда, когда пара, прочитав эту книгу, не пойдет венчаться. Поняв, что пока они, может быть, до этого не доросли, да, поняв, что для того, чтобы сделать им такой серьезный шаг, действительно что-то нужно изменить в их отношениях, на что-то нужно посмотреть по-другому, действительно прочитать, может быть, нужно Евангелие, да, приступить к каким-то церковным таинствам, самым важным, исповеди и причастию, начать жить церковной жизнью, и потом венчание, оно станет неким таким, ну, знамением, знаком, некой печатью того, что действительно в их жизни что-то начинает меняться, и меняться в их вот этой семейной жизни. Но какой-то общий наверное, шаблон здесь представить сложно. Сколько должно быть бесед, вполне возможно, что для кого-то хватит и простого разговора со священником, который поймет, что да, им это нужно. Конечно, если эта пара, она воцерковленная, то здесь вообще никаких бесед вполне возможно и не нужно, если их знает настоятель, если их знает тот священник, который будет совершать венчание. А для всех остальных все-таки венчание, повторюсь, должно стать приглашением к церкви. К тому, чтобы люди...
Ну, конечно, в этом плане можно сказать наверняка, что хорошим приглашением церкви служит и книга, поскольку вот издательство Никея издает книги о вере не просто содержательные, но и красивые. И вот по этой книге можно судить. Это просто хорошее подарочное издание, которое действительно можно подарить людям, которые... может быть, только начали встречаться или там заходят уже разговоры о браке, ну и тем, кто, конечно, уже в браке давно состоит. А вот, кстати, о тех, кто в браке уже давно. Вот, знаете, такой вопрос популярный. Вот люди жизнь прожили, да, может быть, уже и отошли ко Господу. Невенчанный был брак, то есть вот он был зарегистрирован, родили детей, и там внуки, и все, и, в общем-то, прожили достойную жизнь. Ну и все, и нет их вот здесь, на земле. Встретятся ли такие люди в Царстве Небесном? То есть вот их брак, он вообще действителен без венчания? Или же вот они в таком грехе прожили всю жизнь и все зря, так скажем?
Ну, если мы посмотрим на уже упомянутый документ «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», там говорится о том, что Русская Православная Церковь с уважением относится к браку, который зарегистрирован в органах ЗАГС. Угу. Ну и взглянув на историю нашей страны, мы увидим, что объективно у нескольких поколений наших сограждан не было ни возможности повенчаться, может быть, ни интереса, ни понимания вообще того, что это за церковное таинство, поскольку они не были знакомы вообще с христианским вероучением, с церковью. Это было, ну, просто невозможно и непредставимо. Но вместе с тем, если мы посмотрим, опять же, на Священное Писание, мы увидим, что браки Ветхого Завета — это браки, которые... ну, не были венчанными, да, в нашем сегодняшнем понимании. Были разные религиозные элементы, где-то приносилась жертва, где-то там читались особые молитвословия, вот в иудаизме, в греко-римском мире тоже, несмотря на то, что это языческая религия, религиозные церемонии с этим соединялись. Но даже та же Византия, церковный брак, церковное венчание, оно становится полностью обязательным на рубеже 1-го и 2-го тысячелетия. Да? То есть те же христиане, которые жили в Византии, не все из них заключали браки через венчание, поскольку для государства существовали и другие формы, то есть некое провозглашение желания вступить в этот союз перед свидетелями или перед нотариусом государственным и так далее. То есть церковь христианизирует брак постепенно, да, и важно понимать, что это происходило в рамках христианской империи, когда церковь имела ряд функций, которые относились, ну, к нашему сегодняшнему ЗАГСу. Ребенок рождался, его записывали в приходские метрические книги. Супруги заключали брак, происходило то же самое. Человек умирал, его записывали еще в одни приходские книги. То есть у церкви был весь этот комплекс, связанный с жизнью человека, заключением брака и уже с уходом в вечность. После революции 17 года церковь от государства была отделена, поэтому все функции эти церковь потеряла. И поэтому сейчас церковный брак, он в глазах государства не играет совершенно никакой роли. Но вместе с тем, конечно, те супруги, которые по тем или иным причинам, они уже много лет состоят в браке, может быть, у них уже дети, внуки, и вот они приходят к вере, они приходят к Богу уже в таком зрелом возрасте. Для них даже специально создан чин венчания супругов, которые, ну, уже много лет прожили в браке. Вот недавно он был разработан в межсоборном присутствии. Это более сокращенный чин, в котором уже нет каких-то традиционных прошений, например, прошения о детях, да, о даровании этой паре детей, поскольку, ну, уже чисто физиологические дети в этом союзе родиться не могут. Но вместе с тем венчание в таком случае, мне кажется, оно стало бы очень важным средством подвести некий итог. Люди прожили вместе 10, 20, 30, 40, может быть, лет, и теперь уже на вот этом закате, может быть, брака, да, в определенной степени, когда чисто физически уже ослабевают силы друг друга, приходят болезни, иногда приходят очень серьезные болезни, когда нужно поддерживать самого близкого человека вот в этой новой жизненной ситуации, старости уже, может быть, открыть вот это духовное измерение брака, открыть то, что вот эти наши ослабевающие человеческие силы могут быть восполнены божественной благодатью. И попросить Бога о том, чтобы Господь подал эти силы, и вместе с тем поблагодарить Его за то счастье брака, которое люди совместно реализовывали, совместно созидали вот в эти прошедшие годы. Поэтому, конечно, венчание такой пары, оно, если также пара желает этого, или пара действительно согласна с теми молитвами, которые будет читать священник, желала бы реализовать их в своей вот этой продолжающейся семейной жизни, мне кажется, является очень и очень важным. То есть церковь не говорит о том, что они жили до этого в каком-то там, да, неправильном союзе, в каком-то блудном сожительстве. Люди зарегистрировали брак так, как это было принято в эпоху, когда они этот брак заключали. Но у этого брака есть разные стороны, есть разные аспекты. И венчание для них – это открытие вот этого духовного аспекта. Но что касается жизни будущего века, ну, то, что мы видим и в Священном Писании, и в святоотеческой традиции, это все равно некоторые такие образы и аллюзии, да. Мы не можем дать какую-то детальную картину, но если мы посмотрим на то же чинопоследование венчания, мы увидим, что церковь молится о том, чтобы Бог принял венцы вот этой пары в Царстве Небесном, да, то есть в Царстве Вечности. Если мы посмотрим на Евангелие, мы увидим, например, притча о страшном суде, дело любви по отношению к нуждающемуся. Там не говорится о том, что этот нуждающийся христианин, да, или тот, кто совершает дело этой любви, христианин. Ну, хотя есть разные прочтения, как бы, этой притчи, да, конечно. Но, тем не менее, любое дело любви, оно имеет некий отзвук вечности. А та пара, которая на протяжении многих лет ежедневно совершала дело любви по отношению друг к другу, ну, наверное, эта любовь, она имеет в той или иной мере и вечное измерение. Да? Если люди были связаны этой любовью здесь, то в той или иной форме, в какой, мы не знаем, эти узы любви, они могут продолжаться или будут продолжаться и в вечности. То есть вот эта малая церковь, она, конечно, неразрушима. Как она будет выглядеть вот в этой эсхатологической новой перспективе, мы не знаем, но вполне возможно, наверное, что те семена, которые были посеяны здесь, они дадут некие плоды, и эти плоды могут быть настолько удивительны, что даже в самых смелых наших человеческих мечтаниях мы их представить не можем. Да? Как мы читаем в Священном Писании, что не видел того глаз и не слышало ухо, что Бог уготовал любящим его. Да? И поэтому вот апокалипсис, вот этот небесный Иерусалим, эти драгоценные камни, это все образы того, что самые смелые человеческие ожидания, они будут превышены, они будут исполнены, и люди действительно, они смогут реализоваться на некоем новом качественном уровне вот этого бытия человека, когда Бог будет все во всем.
Спасибо, отец Владимир, вам за ответ. Очень, очень емко и понятно. Спасибо. Вот у нас с вами остается где-то 10 минут, и в рамках этих 10 минут хотелось бы, ну, такое дополнение ко всему уже сказанному. Два таких вопроса, два таких элемента, которые, ну, с одной стороны, нам как бы понятны, с другой стороны, не совсем. Это кольца на обручение. То есть, вот почему, что это такое? Просто украшение или же в них заложен какой-то смысл? И венцы на венчание. То есть, почему вот люди, которые участвуют в таинстве, соединяются в таинстве брака, стоят вот в царских венцах в храме? Вот, интересные моменты, которые хотелось бы растолковать.
Ну, оба этих элемента, они дохристианские, mm-hmm. то есть христианское венчание, вообще, когда сам чин появляется, во многом заимствовало из домашних обрядов свадьбы, mm-hmm. и иудейской, и греко-римской, но христианизировала все эти элементы. То есть придала им совершенно новый смысл, наполнила их новым богословским содержанием. Ну и если мы говорим о кольце, например, то в древности кольцо, оно имело такой очень важный экономический аспект. Это был некий такой дар, кольцо, если из драгоценного металла, с драгоценным камнем, которое жених передавал невесте, в том числе и в качестве некой такой, ну, гарантии ее социальной защиты, если хотите. Ну, можете себе представить ситуацию, ну, муж скоропостижно умер, да, и просто на пальце у жены всегда есть некая такая гарантия, которую можно продать, получить mm-hmm. какие-то деньги и обеспечить существование свое и ребенка на некий такой, ну, пусть и небольшой, но тем не менее период времени. Вместе с тем в греко-римской культуре связывались с ним и другие элементы, ну, конечно, в культуре языческой, но тем не менее интересные моменты. Например, и греки, и римляне считали, что через безымянный палец проходит нерв, который идет к сердцу. Да, и поэтому у античных авторов можно встретить идею, что кольцо, ну, говоря сегодняшним языком, это такой массажер, да, который находится на этом пальце и вот стимулирует этот нерв любви, который возгревает любовь супругов друг к другу. Кольцо, вместе с тем, это очень важный библейский термин. Мы видим это и в молитвах Ветхого Завета, когда кольцо рассматривается как знак доверия. Особо ярко это видно в новозаветной притче о блудном сыне, когда сын ушел от отца, сын потерял все свои права, а затем, возвращаясь к отцу, отец дает ему перстень, который в древнем мире вместе с тем был и знаком печати. То есть люди не всегда подписывали документы или не только подписывали документы, но перстень, то изображение, которое было на перстне, оно с помощью сургуча запечатывало и какие-то важные финансовые документы, с его помощью скреплялись договоры и так далее. И поэтому отдать человеку свое кольцо, это означает сказать ему: я тебе полностью на 100% доверяю. Угу. Да, то есть это, ну, некий такой аналог, ну, отдать сейчас логин и пароль от своей электронной почты, да, или от аккаунта в социальной сети. Да? Угу. То есть это некий знак такого полного доверия своему супругу, того, что, знак того, что теперь жизнь общая. Конечно, сейчас кольцо, оно является уже украшением, но если мы посмотрим на византийские богослужебные книги и на славянские, мы увидим, что обычно практикой той эпохи заключалась в том, что у мужа золотое кольцо, у жены серебряное, и когда священник обменивает эти кольца, соответственно, у мужа остается кольцо жены, а у жены остается кольцо мужа. Да? Mm-hmm. То есть как бы они обмениваются вот этими символами друг друга, один и тот же элемент, круглое кольцо, но разный материал, из которого они состоят. Эти кольца означают разное служение мужа и жены в семье, но вместе с тем их равночестность и равнозначность перед Богом. И вот эта тема, она неоднократно встречается как раз в молитвословиях. Венчание, когда обручение, точнее, когда вот кольцо рассматривается как знак верности, как знак того, что эта верность является не просто обещанием супругов друг другу, но этот обет верности, он дается перед Богом. Да, и поэтому кольца полагаются на престол, то есть туда, где находятся только евхаристические сосуды, Евангелие, антиминс. Из престола, как с центрального места символа святости и присутствия Божьего, эти кольца одеваются на пальцы брачующихся. Что касается венка, то тоже элемент этот древний, дохристианский, причем христианские авторы относились к нему очень по-разному. На Западе, например, Тертуллиан, автор североафриканский, латинский, в начале III века, он вообще был, в принципе, против венков, поскольку он считал, что любой венок, он связан с идолослужением, и вполне возможно, что вот его такая отрицательная реакция привела к тому, что на Западе венок, он не стал каким-то важным, да и вообще элементом венчания или заключения брака. Хотя в Византии как раз он стал центральным символом, и поэтому наше чинопоследование называется венчание. Да? Если мы посмотрим на святоотеческое толкование, то таких разных толкований тоже было много. Ну, например, святой Иоанн Златоуст говорит о том, что венки – это символ победы, и поэтому венки, они возлагаются только на тех, кто приходит к венчанию чистыми, не совершив грехов плоти каких-то тяжелых, да, незапятнанными, и поэтому молодые шествуют к брачному ложу, будучи увенчанными как победители плоти. Да. Вместе с тем, венок – это знак того, что молодые являются, ну, как бы, царями, царем и царицей в их домашнем царстве. Да? То есть они создают вот это царство не как царство господства друг для друга, но как царство совместного служения Богу. И вместе с тем эти венцы, они указывают и на венцы мучеников. Поется песнопение особое «Святи и мученицы». Мученицы не только и не столько в плане именно мучения, а греческая мартирия в плане свидетельства. Да? То есть мученик – это свидетель. Они должны своей жизнью, своей семьей засвидетельствовать окружающим идеалы христианского брака. Ну и венцы, опять же, мы читаем Апокалипсис и вообще вот эту идею о том, что мученики или вообще все святые, они получают венцы в Царстве Христа. Да? Это указание на то, что они совместно идут не просто по жизни, совместно исполняют какие-то не просто земные цели, купить машину, квартиру, отдать ребенка в хорошую школу, но их целью должно быть совместное вступление в Царство Божье и пребывание в вечности и радости этого Царства.
Спасибо, отец Владимир. Вот, очень интересно мы с вами сегодня побеседовали. К сожалению, время подходит к концу, поэтому, конечно, всех вопросов, которые хотелось бы задать, затронуть не удалось, но слава Богу, что вот есть книга, которую вы написали, и к ней можно обратиться всегда, и то, о чем мы не сказали сегодня, можно будет в книге прочесть. Пожалуйста, напоследок, какое-нибудь пожелание от вас нашим телезрителям вот в рамках нашего сегодняшнего разговора можно услышать?
Недавно я прочитал такое социологическое исследование, согласно которому каждая семья во время своего существования влияет на 12 других семей. И поэтому мне хотелось бы пожелать нашим телезрителям, чтобы наши христианские семьи стали источником любви и радости не только для нас самих, но вместе с тем, благодаря вот такой цепной реакции, если хотите, любви, христианского свидетельства, евангельского благовестия, изменяли вместе с тем и наше общество.
Спасибо вам, отец Владимир. Еще раз благодарю вас за сегодняшнюю очень интересную беседу. Надеюсь на еще какие-то встречи, какие-то разговоры на определенные темы вот здесь, в студии телеканала «Союз». Благодарю вас, что нашли время сегодня
прийти. Спасибо большое за приглашение.
Спасибо огромное. Дорогие друзья, сегодня мы с отцом Владимиром беседовали о таинстве венчания и говорили о книге, автором которой отец Владимир Хулап является, которая называется «Венцы любви. Книга о таинстве венчания», изданная в издательстве «Никея». Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.